Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Сегодня исполняется 100 лет со дня избрания на патриарший престол святителя Тихона. Конечно же, мы не могли пройти мимо этой даты, поэтому сегодня речь в программе пойдет о Поместном соборе 17-18 годов, важнейшем событии в истории Русской Церкви, главным событием которого, собственно говоря, и стало восстановление патриаршества. Моим собеседником станет протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы. Отец Алексей, рад вас приветствовать в студии.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Напомню сразу же телефон прямого эфира 5432-24. Если у вас появятся вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, звоните, конечно же, и присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Алексей, я предлагаю на две основных части разделить разговор: о самом соборе и о личности святейшего патриарха Тихона. Но начнем, наверное, с более широкой исторической перспективы. Почему собор был действительно долгожданным? Вот как долго, как вообще велась его подготовка, почему он действительно назрел?
Для того, чтобы нам ответить на этот поставленный вопрос, наверное, следует действительно рассмотреть историческую перспективу назревания вот этого действительно важного события в нашей Русской Православной Церкви. И нужно заметить, что, отвечая на вот этот вопрос относительно его необходимости, нужно, опять же, нам немного рассмотреть периоды исторические, в которых назревал вот сам, можно сказать, самая необходимость вот этого созыва собора. Ну, прежде всего, это, конечно, синодальный период, который лишил русскую, а тогда, значит, российскую церковь своего предстоятеля. И можно сказать во многом, что он был вот таким результатом эволюции, которая привела к кризису 1905 года. Эволюции, связанной с тем, что ее истоки уходили в 17 век. Но до 17 века мы сейчас еще должны рассмотреть другие периоды. Это период домонгольский. Но его я не нахожу нужным глубоко рассматривать, поскольку от крещения Руси до 1240 года наша церковь, в общем-то, находилась в юрисдикции Константинопольской.
Полностью.
Полностью, да. То есть наш епископат, митрополиты, они, в общем-то, зависели от Константинопольского патриарха. А вот то, что касается уже другого периода, так называемого московского, когда в 1448 году русская церковь получает свою автокефалию, пока еще не становясь такой патриархальной, и в 1589 году у нас появляется патриарх, причем поставленный иерусалимским патриархом Иеремией, который приехал в Россию для сбора милостыни. И это произошло стараниями Бориса Годунова при Федоре Ивановиче. И здесь можно сказать, что мы совершили такой особый прорыв, который позволял уже нам автономно действовать нашей церкви русской, порой даже в чем-то не особо оглядываясь на другие поместные церкви, хотя мы с ними согласовывали сам порядок церковной жизни. Итак, что происходит дальше? в связи с введением патриаршества у нас, к сожалению, соборы стали собираться реже, вот почему-то, чем до патриаршего периода. Более того, в XVI веке русская церковь оказалась под влиянием западной схоластики. Вот это очень печальное событие, которое отразилось, к сожалению, на последующие века.
То есть не только Петр Первый во всем виноват, да, грубо говоря.
Евгений, вы несколько предваряете уже мои умозаключения, но именно так, что не стоит винить вот эту Петровскую эпоху во всех грехах. Мы видим, что начало вот этого результата эволюционного, который последовал в петровские времена, оно было заложено уже в XVI веке, а в XVII веке оно уже принесло свои вот такие специфические плоды. Они заключались в том, что богословская мысль полностью находилась под влиянием западной схоластики.
Хотя была ведь своя византийская, древняя, да, замечательная,
ну, почему-то,
традиция.
Да, почему-то,
ее никто не знал.
Больше были симпатичные, да, латиняне. В 1635 году при митрополите Петре Могиле, который симпатизировал именно Западу, вот, при нем открывается духовная академия. Но она берет за основу, да, в Киеве, она берет за основу, опять же, принципы иезуитского ордена, берет за основу методы западной схоластики. И поэтому образцы...
Да и учебники, да, как ни странно, все, для нас, да, учебники богословия были не православные.
И далее образцом для нашей славяно-греко-латинской академии, уже созданной братьями Лихудами в 1687 году, она как раз была образцом. Вот эта схоластика западная, она была образцом, к сожалению. И поэтому такие, значит, плоды, они были явными, которые показали вот особый богословский взгляд, который был выработан под влиянием вот этих, вот этого, вот этой богословской мысли. В частности, когда у нас скончался патриарх Адриан в 1700 году и пришел к власти Петр I Алексеевич, он не соглашался на патриаршество, а 20 лет выжидал. И когда вот в это время он нашел уже подходящего себе кандидата, который бы мог не занять место патриаршества, а выработать такую действительно систему церковного управления, которая бы была подчинена светскому лицу, в частности императору. Вот такой нашелся претендент в лице Феофана Прокоповича. Кстати, о нем тоже нужно сказать, что он все-таки, будучи уроженцем Киева, в конце XVI века он переходил в католичество.
Ради продолжения обучения,
да,
если я правильно помню.
И затем уже вернулся в православие, но дыша злобой к папизму. То есть он не столько в нем вызывали симпатии вот православия, сколько в качестве протеста вот этого папизма был протестантизм. Вот им был составлен вот такой духовный регламент, который позволял управляться церковью вот коллегиальным таким органом, который получил название Священно-правительствующий синод.
Вот. Сейчас, Алексей, да, прежде чем перейти уже к очерку синода, ответим на вопрос, на звонок. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, раба,
да,
Божия Нина.
Господь вас благословит, Нина.
Скажите, пожалуйста, вот по душонам, когда можем, вот придали его к земле, и когда можно ее упоминать, какие праздники? На каждый день или в церкви вот ставить свечи, можно ли? Так вот. Спасибо.
Хорошо. Да, действительно, Нина, вот эти вопросы задаются нам не только в прямом эфире, но и в приходской жизни. И поскольку такие случаи бывают, к сожалению, нередкими, то нам приходится объяснять людям. И даже иногда договариваться о личной встрече, чтобы это не по телефону было оговорено, а именно при личной встрече объяснить человеку, который оказался вот в таком положении, поскольку его родственник закончил жизнь самоубийством. Здесь нужно сказать, что прежде всего все люди, которые переходят в вечную жизнь, они сохраняют доступ. Вот как те, которые умерли своей смертью, так и не своей смертью. Возможно, я в какой-то передаче это говорил, но сейчас считаю нужным это повторить. Поскольку души, как самоубийц, так и не самоубийц, они сохраняют доступ, то мы можем воспользоваться вот этим доступом. Но вы знаете, в качестве примера, вот делают же нам капельницы, вливают в вены значит, какое-то лекарство. И, пользуясь вот этим способом, методом, наш организм как-то может на это отреагировать. И вот подобным образом мы можем подействовать на состояние тех людей, которые находятся уже в загробной жизни. Я вам напоминаю, дорогие радиослушатели, что все души усопших находятся пока еще в неопределенном состоянии до второго пришествия Христа. Вот мы можем их считать праведниками, мы можем считать их грешниками.
Но все окончательного суда еще нет.
Окончательного суда еще нет. Вот и поэтому важно об этом помнить, о том, что мы можем каким-то определенным образом повлиять на их состояние. А вот теперь вопрос другой. А каким мы образом можем повлиять? Если с христианином, допустим, который жил в вере и скончался в вере, а у меня, вот знаете, из моей практики были такие случаи, когда человек буквально на смертном одре не всегда давал положительного ответа относительно его веры в вечную жизнь. Но если ты сомневаешься или не веришь в вечную жизнь, если ты наотрез отказываешься от приобщения святых Христовых тайн, каяться в своих грехах, то, в общем-то, ты себе сам уже приговор определил. Вот, но бывают и другие случаи, когда человек буквально на смертном одре уже преображается. И вот эта встреча с священником, в нем какие-то механизмы, внутренние ресурсы пробуждает, что он ясно свидетельствует о том, что верит и в загробную жизнь, и в Господа Бога, и таинство принимает с искренней верой. Вот такое тоже бывает. Но здесь, поскольку мы имеем отношения именно с, значит, с категорией людей. Опять же, я скажу, что мы пока говорим о тех, кто, например, отправился в иную жизнь, будучи в мире, с церковью, то здесь вопрос решается таким образом. То есть мы можем повлиять на них, подавая за них записки в алтарь. То есть мы вот в данном случае подходим к регистратору в церкви, просим, чтобы он записал имя того или иного члена церкви, который упокоился, и в алтаре священник будет за него вынимать частички упокоения его души. Но вот в случае с самоубийцами церковь не берет на себя такой, понимаете, такого поручительства молиться за вот этих людей, которые сами вот отказались, можно сказать, от этого. Церковь не берется, потому что они лишили себя такой возможности, отказавшись быть частью тела Христа. Но, лишив себя такой возможности, они все-таки сохраняют возможность быть частью человечества. То есть они отказываются быть частью тела Христова, но, значит, оставляют за собой способность себя как-то отождествлять с частью человечества. И вот на этом основании, поскольку они имеют отношение к части человечества, мы можем определенным образом повлиять на их состояние. Естественно, повлиять на их состояние мы можем только не подавая за них записки за упокой души в алтарь. То есть они уже лишаются вот этого, так сказать, поминовения в церкви, на Евхаристии. Но не лишается нашей частной молитвы. Ко мне как-то недавно подошел мужчина и спросил, а как я, говорит, буду молиться вообще за человека, который не христианское вероисповедание? А я ему задаю попутный вопрос. А если он тебе спас жизнь ценой своей жизни? Вот я бы, например, стал молиться, но не в алтаре, конечно же, вынимать частички, а молиться частной молитвой. Если бы этот человек спас мне жизнь или жизнь моему ребенку, моей супруге, близкому мне человеку, если бы он спас жизнь ценой своей жизни, я бы обязательно молился. Я думаю, что каждый из нас молился бы, но не в рамках евхаристической молитвы, не в рамках литургии, не в рамках вот того, что мы называем тело Христово. А молиться можно частным образом. То есть мы можем позволить себе ставить свечи. Вот вы, Нина, сейчас задавали вопрос, а можно ли ставить свечи? Пожалуйста. Свечи вы можете ставить. А вы можете от себя, вот я вам замечу и подчеркну, что ваша молитва, даже в храме, она будет обусловлена вашей личной ответственностью, ваша частная молитва. Вы можете сами от себя молиться, но формулировка молитвы, она имеет отличие от той молитвы, в которой мы молимся за упокоение тех христиан, которые умерли своей жизнью. Вот о таких мы обычно говорим так: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего». А в случае, когда человек наложил на себя руки, то мы употребляем уже другую, иную формулировку: «Помяни, Господи, создание Твое». То есть не «упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего», а говорим «помяни, Господи, создание Твое», поскольку он является частью человечества. И еще важно помнить о том, что мы можем повлиять на загробную участь тех людей, которые, к сожалению, по-христиански не могли отойти в мир иной. Мы можем повлиять вот чем-то таким, чтобы им принесло радость. Вот недавно я беседовал опять же с одной женщиной, которая потеряла сына. Вот опять же связано с алкоголем. Вот она проливает слезы, не находит себе места. Как же так, я ее не уберегла, значит, не долюбила, что-то не так. Но я ей говорю, если ты будешь продолжать это делать, то ты ему будешь просто приносить дополнительную боль и страдания. Вот от этого ему не станет легче. Вот тот мир, он устроен вот по своим законам. От того, что мы вот убиваем себя, там, рыдаем, им легче не становится. А вот если ты чем-то его порадуешь, то вот это может послужить действительно к его изменению.
Спасибо за подробный ответ, батюшка. Я напомню на всякий случай еще раз наш телефон в студии 54-32-24. Но в основном мы все-таки говорим сегодня о поместном соборе 17-18 годов. Итак, мы остановились на периоде, непосредственно предшествовавшем собору, на синодальном периоде.
Да, синодальный период, он, в общем-то, нужно сказать, вот такой парадокс. Он, в общем-то, с одной стороны, он противоречит, конечно, 34-му апостольскому правилу и 9-му антиохийскому правилу антиохийского собора. Противоречит, потому что не имеет главы церкви в лице первого иерарха.
Хотя формально там был первенствующий член синода, да, как формально, столичный митрополит.
Светский человек, да, формально, да, да, по факту, да. Но кто реально управлял церковью, это уже совсем другое имеет положение. Хотя мы видим, что в 1023 году патриархи Иерусалимский, Александрийский, Антиохийский, они, в общем-то, называют вот этот священный, правительственный синод братом во Христе. Вот обратите внимание на ту параллель. В 1589 году они признают нашу, значит, патриархию, нашего патриарха, и здесь тоже признают и называют братом во Христе. Но уже не патриарха, а, скорее всего, какую-то замену. То есть синод, он не являлся дополнением к патриаршеству, а он был именно заменой.
В других церквах этот кинот, он был именно при патриархе.
Да, при патриархе. А здесь он не являлся дополнением.
Такой формы правления, просто, я так понимаю, что в других поместных церквах не было никогда.
Вот, и можно только догадываться, что, каким образом наши дипломаты смогли заинтересовать представителей других восточных поместных церквей, чтобы они одобрили вот уже другое, статус другого управления нашей церкви и назвав еще братом во Христе, собратом во Христе.
Хотя, в общем, сомнительно.
Да,
конечно.
Очень сомнительно, конечно, в нарушении вот этих правил апостольских, да. Вот это, конечно, нужно принять во внимание. И тем не менее, мы движемся дальше, и мы замечаем, что в течение вот этого 200-летнего периода соборы совсем перестали собираться. Для церкви это колоссальный урон.
Она же соборная, да, даже по символу веры.
И вот этим, конечно, таким поводом к назреванию собора явился еще и паралич вот этой вот синодальной системы, который имеет два фактора – внешний и внутренний. Внутренний, то есть внешний, он связан с тем, что император Петр I Алексеевич всячески ограничивал власть епископов, то есть архиереев. Вот насколько он мог, он ограничивал ее. Кроме того, поскольку он дышал какой-то злобой к монашествующим, то он, в общем-то, и их статус, в общем-то, ограничил. Такую реформу провел монастырей, что из 950, если я не ошибаюсь, к концу 16 и начала 17 века, у нас буквально через 50 лет становится в 3 раза меньше. Вот, там 300 с чем-то. Вот это говорит о его личной какой-то неприязни к монашеству. Вот. Кроме того, в Священный Синод он вводит белое духовенство, то есть женатое духовенство, которое в некоторой степени входит в уже такой внутренний конфликт с черным духовенством. А к внешнему фактору относится также цензура. А дело в том, что цензура, такая церковная, она принадлежала, в общем-то, монашеству, по большей части. И вот в связи с этим у такого духовенства, у которых было что написать, чем поделиться, у них не было такой свободы выражения мысли вот в такой доступной печати. Поэтому и также другие мыслители, они предпочитали уже находить место для издания уже за границей. Теперь, переходя к внутреннему фактору, паралича вот этой синодальной системы, можно назвать, конечно же, вот такое кастовое положение духовенства. То есть белое духовенство, женатое, оно находилось в таких недобрых отношениях к черному духовенству. Даже вот можно сейчас проследить, ну, не сказать, что мы враждебны, но вот я могу понаблюдать, и уже вот в течение многих лет могу, так сказать, что черное духовенство, то есть монашество, оно неохотно дружит с женатым духовенством, то есть предпочитает себе подобных. И мы, в свою очередь...
Хотя у нас сейчас в сословии-то никаких, казалось бы, нет.
И мы, в свою очередь, тоже женатое духовенство не особо входим вот в дружбу. Так, деловые отношения, конечно, у нас существуют. Но мы как-то стараемся избегать вот этой особо близкой дружбы уже с черным монашествующим духовенством. Получается, что и каста образуется в самом белом духовенстве, поскольку кроме священников мы еще имеем деканов, а к ним у нас тоже какое-то предвзятое отношение. Это как бы ниже вообще там, а псаломщикам еще ниже, там вообще их не замечают. Вот это кастовое разделение, оно не определено. И сейчас оно имеет все-таки свое, свое отношение.
А столетие назад это вообще была типа проблема. Да, сейчас проблемой это назвать сложно.
Кастовый, это, в общем, да. Вот. И священник, он, значит, был, он находился в привилегированном состоянии. Почему? Потому что он освобождался от воинской службы, это очень важно, и, с другой стороны, от телесных наказаний. Представляете, как хорошо быть, да, в то время быть свободным от телесных наказаний, то есть их практически...
Почти дворянство,
да,
уже.
Почти дворянство. Но и дворянство его тоже не принимало, священника, ни буржуазии не принимало, потому что не так был воспитан, не так образован, и получается и не тут, и не там, и он превращался в обычного государственного служащего.
Сейчас, Алексей, наверное, чуть-чуть прервемся. Да. В принципе, уже, наверное, перечень противоречий к началу 20 века мы охарактеризовали. Сейчас ответим на телефонный звонок и уже приблизимся непосредственно к подготовке собора. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Вот я хотела задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, только мне. Только не говорите, почему сейчас так, а скажите, почему было раньше. Почему раньше требовали женщинам ходить в юбках и с головным убором, а главное в юбках и не в брюках. Раньше так было, последние годы по-другому. Почему сейчас так, мне это совершенно понятно. А вот почему раньше? То есть почему надо женщине ходить как женщине? Объясните, пожалуйста.
Ну, видимо, о походе в храм прежде всего речь.
А, ну да, идет. Если вы имеете в виду одежду, в которой должны одеваться женщины, то как-то на уже проведенной нашей передаче я говорил о том, что у нас нет какого-то регламента, и вот то, что женщинам когда-то раньше, как вы сказали сейчас, нужно было одевать вот такую одежду, платок, там, длинную юбку, то это связано с определенными традициями. Женщина, к женщинам вообще, можно сказать, такое предвзятое отношение, это еще давно ведется, поскольку она искусила, вот, искусилась прежде всего, и потом еще Адама подвела под эту статью, под эту, поэтому к ней такое предвзятое отношение, вот, в отношении его, ее, вот, прежде всего, внешнего вида, потому что внешний вид женщины, если она будет выглядеть вызывающе, то это привлечет, ну, можно сказать, внимание мужчин. Такое, которое вот в церкви будет отвлекать их от молитвы. Если женщина будет выглядеть вызывающе, вот как она оденется, я не знаю. Но, вы знаете, она может одеть такую юбку длинную, что она, наверное, не менее будет вызывающе выглядеть.
Ну да, здесь не только
да, может быть, вызовет еще больше интерес, да. Но вот отвечая на вас вопрос, вот какой-то регламентации на уровне канона в церкви еще не было.
И раньше,
это просто,
не, было,
и раньше не было. Это традиция, понимаете? Как одевались первые христиане? Ну давайте задумаемся, как они одевались.
Ну вообще не, ну, так, откуда? Как мы. Это уж
да,
точно.
Уж совсем не так. И на это вообще не обращалось там особо внимание. Вот. А после того, как, наверное, это мое предположение, уже женщина стала входить в атмосферу церковной какой-то, может быть, административной какой-то деятельности, я вот предполагаю, это мое предположение, то здесь церковь должна была как-то отреагировать на это. То есть, с одной стороны, и не отталкивать ее, ну, в то же время поставить ее в какие-то ограниченные, гармоничные рамки.
Ну, суть этих храмов, мне кажется, ясна.
Да, что, суть в том, чтобы не вызывать вот этого, понимаете, обостренного какого-то отношения со стороны противоположного.
Не привлекать внимание.
Не привлекать внимание, да. Одеться так, чтобы вы не привлекали внимание особенно, хотя бы в церковь, чтобы не мешать противоположному полу спокойно молиться. Ну, у нас же есть глаза, ну, в конце концов. Ну, а на что же нам сейчас смотреть? Мужчина, он так устроен, что познает красоту этого мира через красоту женщины. Вот. И если вы будете как-то неприлично одеваться, то это отразится на наших вкусах. Вот поэтому вы ответственны за это.
Напомню, телефон студии 54-32-24. Говорим мы сегодня о Поместном соборе 17-18 годов. сто лет назад, на котором был избран на Патриарший престол святитель Тихон, тогда еще митрополит Московский и Коломенский. Итак, противоречий набралось действительно масса к началу XX века. Почему так долго готовился собор, так долго не могли его созвать?
Вот когда в 1905 году, 17 апреля, по старому стилю, был подписан манифест о веротерпимости, который подразумевал, вот здесь вот очень важно заметить, как быстро отреагировали наши иерархи, а вообще представители церкви, они поняли, что ой-ой-ой, здесь что-то не так, потому что вот этот манифест, он предусматривал выравнивание привилегий, которые были вот у нашей российской православной церкви.
Как то есть
вот эти, да, вот эти привилегии, они как бы вот выравнивались и растворялись. Вот знаете, в 90-х годах, 1990-х, ну, на мой взгляд, была подобная тенденция, когда малочисленным этническим группам были какие-то предоставлены привилегии в виде постов там, в законодательном собрании, там, в правительстве. Вот. И также здесь вот эти права, значит, имели уже другие инославные, другие представители...
Те же старообрядцы, да, на которых мы льгоним
да,
все время.
Да, старообрядцы и католики, и многие другие. И поэтому тут же, отреагировав на это, наши, значит, епископаты, заинтересованные лица, они, в общем-то, обращаются к императору Николаю II с просьбой провести собор, чтобы вот обозначить свою роль, то есть роль церкви уже в изменившемся государстве, поскольку вот эти роли меняются. Но, как мы видим, в марте император, в конце марта по старому стилю, император Николай II, хотя и одобряет созыв поместного собора российского, в принципе, да, он одобряет. Ведь, кроме того, вы знаете, он на что, в общем-то, замахнулся, даже готов был рассмотреть какие-то изменения в вере. Вот он проговаривал, что это, в принципе, было доступно, что, в общем-то, вызывает только некоторые сомнения. Вот что под этим изменением веры он предполагал. Так вот, будучи одобрив созыв поместного собора, я еще раз обращаю внимание, радиослушатели, это было в 1905 году. Будучи одобрив, он вежливо отказывает. Но,
до лучших времен.
Да, до лучших времен, но дает возможность подготовиться. То есть это, знаете, тоже промыслительно. Кто знает, как бы мы сейчас, вот, то есть какие бы плоды вот того собора, который бы состоялся вот в то время. Но у нас была возможность начать подготовку. Причем длительную подготовку в течение 11 лет. И, на мой взгляд, она была связана вот с... Почему вы вот задаете вопрос, почему именно в 1917 году? А потому что в марте... император Николай II отрекается от престола. И, в общем-то, вот
запрещать уже было некому.
Да, запрещать уже некому было. И, вот, и поэтому здесь эта подготовка, она просто усилилась и ускорилась.
Еще один звонок у нас, еще один
алло.
Слушатель на связи. Алло.
Алло.
Я вам вопрос от раба Божия Нина.
Да, здравствуйте, Нина.
Я вам вопрос задавал вот насчет удушонок.
А, это вы уже второй
раз. А можно ли ставить крест на могилу и можно ли сделать поминки дома? Спасибо.
Хорошо, да, наверное, это вопрос. Я, ну, либо не расслышал, да.
Ну,
крест, да, крест все-таки, поскольку он сам отказался от христианской кончины, то крест все-таки не стоит ставить как главный символ. Даже вот эти атрибуты, которые сопровождают, значит, похороны, атрибуты, связанные там с венчиком, разрешительной молитвой, там, покрывалом, они, в общем-то, не нужны уже.
Да,
поскольку человек
да.
сам, вот, понимаете, сам от этого отказался. И поэтому крест точно не надо ставить. А если вы поминки собираете, то прежде всего их направить на то, чтобы накормить, если вы будете кормить, то прежде всего тех, кто в этом реально нуждается. Вот ваша задача. Или что-то подарить кому-то, какой-то сделать ценный подарок, но так, чтобы это повлияло на состояние вашего родственника там в загробной жизни.
Вернемся вновь к нашей основной теме. Итак, в августе 1917 года собор в Москве наконец открылся. Кто были его участниками, как начался собор еще при временном правительстве, еще в сравнительно спокойное время?
Да, но нужно заметить, что он начался все-таки, когда еще временное правительство было. На праздник Успения Божией Матери 15 августа по старому стилю и, следовательно, 28 по новому стилю. Кто были участники собора? Вот здесь все было продумано, отдать должное, то есть наши предки не глупее нас, очевидно, были. Вот они продумали всю эту систему для того, чтобы обхватить все слои нашего общества, от крестьянина до самых-самых высокопоставленных лиц, чтобы никто не сказал, а я в этом соборе участия не принимал, или там мое сословие там не принимало. Вот все было продумано, и поэтому, если, например, согласно там рекомендациям от 1906 года, от каждой епархии должен был представитель, значит, один от мирян, другое духовенство, то уже в 1917 году положение меняется. От каждой епархии, а их было 66, от каждой епархии был, значит, была делегация, которая состояла из трех мирян, двух священнослужителей, которых сопровождал, естественно, епископ. А вот в число священнослужителей могли войти как священник, так и диакон. То есть, получается, кроме духовенства были еще и миряне, и причем их было не так мало.
Значит, вообще беспрецедентный случай.
Да, беспрецедентный. Сейчас я скажу, в какой это пропорции примерно было. Вот к числу присутствующих на и принимающих участие в поместном соборе Российской Православной Церкви также были, можно сказать, автоматически входил Священный Сунод. Причем входили еще члены предсоборного совета совещания. Это эксперты в своей области. Вот как сейчас мы, например, привлекаем экспертов по опознанию останков царских. Вот так и в той обстановке мы привлекали экспертов для работы в предсоборном совещании. Вот они тоже входили. Входили представители Лавр, а это у нас Сергиева Лавра, Александра Невская, Почаевская и Киевская. Входили представители монастырей особых, там Соловки, Валаам, значит, Серафима Саровского обитель и Оптина пустырь. То есть от них тоже входили представители. Кроме того, входил также монашество, которое было избрано особым съездом монахов, который состоялся до начала поместного собора, состоялся в Троице Сергиевы Лавры. Вот эти монахи, собравшиеся, они делегировали своих представителей. Отдать должное, что в числе вот этих монахов находился иеросхимонах Алексей Соловьев, которому надлежало уже вынуть жребий о избрании патриарха Тихона. Вот кроме вот этих лиц в состав собора входили также другие ведомства. Например, от армии тоже входили представители. Входили представители от различных академий наук. То есть из самых разных сфер входили представители и образовали такое действительно достойное собрание, в котором было больше мирян. Вот в чем такая особенность этого собора, уникальность, да, в том, что мирян было больше. Мирян было 55% Вот. А духовенство 45. Причем епископы были в меньшинстве.
Ну, само собой.
Да. Вот, в такой процесс. И всего было 564 человека, которые принимали участие в заседании собора.
И, наверное, всех их больше всего волновал вопрос установления патриаршества.
Ну,
потому что с него, по большому счету, начали, и действительно, самые жаркие дискуссии.
Насколько он волновал всех или не всех, можно судить по дискуссии, которая развернулась.
Далеко не все были за.
Предсоборне, конечно, даже епископы были, многие против. Но это объяснимо. Объяснимо это в связи с тем, что вот эта власть патриарха, она могла быть как у Папы Римского. То есть сама по себе, да, этого опасались. Не патриарх, вот как сейчас у нас положение такое в церкви, в частности, и благодаря Поместному собору 1917-18 годов, а у нас патриарх будет отчитываться за свою деятельность. Вот буквально в конце декабря он каждый год отчитывается перед собором.
Подотчетен,
да. А архиереи того времени... После вот этой синодальной эпохи они опасались, что патриарх будет неподотчетен. Вот, его власть будет безгранична. Вот этого они опасались, и поэтому высказывали такие, знаете, осторожные суждения. И благодаря вот этим дискуссиям, которые возникли еще в предсоборный период, прощупалась почва, которая позволяла уже выявить в целом положительное отношение к избранию патриарха. И оно, в общем-то, как мы видим, в дальнейшем определило действия, значит, руководителя одного из вот таких отделов, в частности, архиепископа Митрофана Астраханского, который уже во второй половине октября он делает доклад о, значит, возможном восстановлении патриаршества. Причем вот этот доклад, он был им озвучен как некий проект, как это мы вот так сейчас выражаемся, проект для рассмотрения. То есть он еще практически не был утвержден, а просто выносился на рассмотрение уже таким общим совещанием. И здесь же опять мы видим, не у всех было одобрительное такое. Да, кто-то, значит, находил возможным отклонить вот этот проект для рассмотрения вот, восстановления патриаршества. Но после того, как все-таки большинством голосов вот этот первый этап, можно сказать, что избрание патриаршества, оно вот подразумевало два этапа. Первый этап – это как раз суждение или споры вот этих сторонников.
А нужно ли это вообще?
Да, сторонников патриаршества и сторонников соборности. Вот, кстати, сторонников соборности тоже нельзя упрекнуть в том, что они вот каких-то придерживаются радикальных там методов. Они тоже беспокоились о благе церкви, о том, чтобы власть патриарха не была узурпирована, вот, чтобы она гармонично вписывалась в соборность. И второй этап, когда уже было определено восстановление патриаршества, прошла так называемая жеребьевка. Вот эта жеребьевка предусматривала три ступени. Посмотрите, опять же, как насколько все продумано. Первая ступень, она потребовала того, чтобы каждый участник поместного собора написал на листочке имя кандидата. Причем кандидатом мог быть как архиерей, так и еще мирянин, но которого обязывали обязательно принять монашеский
профиль. Ну, которого не было препятствий.
Да, да, препятствий не было. Вот в этой первой ступени мы видим, что каждый член... Вот, можно сказать, вот она соборность, да, вот каждый участник собора подает записочку с именем кандидата. После того, как был произведен подсчет вот этих президентов на патриарший престол, было выяснено, Ну, три основных, можно сказать, за которых больше всего было голосов. Второй ступенью, значит, вторая ступень заключалась в том, чтобы написать на листочке, опять же, каждому участнику собора, на листочке уже именно трех этих претендентов, кандидатов на патриарший престол. Вот, и когда уже было определено, значит, имена вот этих трех кандидатов на патриарший престол, прошла так называемое уже определение, кто из них будет действительным патриархом. И напомню, что это был, значит, из трех кандидатов, это митрополит Тихон Белавин Московский, вот, которого называли самым добрым. Это был среди трех кандидатов на патриарший престол митрополит Антоний Храповицкий, Харьковский. И, то есть, его называли, в общем-то, самым умным. И третий – это Арсений Стадницкий, митрополит Новгородский, которого называли самым строгим. Вот смотрите, умный, строгий и добрый. Вот,
все были очень достойные, конечно,
все, кандидаты. Конечно, безусловно, безусловно, да. Но вот в последующие годы в эмиграции митрополит Антоний Храповицкий, он признавал, что если бы ему выпал жребий вот, быть патриархом, то, очевидно, он повел бы церковь не туда, куда надо, русскую православную.
Ну, все-таки он был политически, наверное, слишком активный человек.
Да.
Итак, Васька, как, уже чуть-чуть нам совсем остается, как прошло, собственно, избрание уже окончательное по жребию и интронизация Святейшего Патриарха Тихона? Об этом, наверное, сейчас за 4 минуты успеем рассказать.
Да, но после избрания, и причем нужно заметить, что вот эти дни избрания патриарха, по старому стилю это 4-5 ноября, то есть они, можно сказать, сопровождались революционным переворотом. Представляете себе, вот заседание заседание поместного собора, а там на улице там грохот оружия, какие-то группы людей бегают там с выстрелами, требуют там чего-то. То есть она происходит при вот сопровождении такого государственного переворота. Как происходит, значит, мы уже с вами сказали о том, что это было позволено, вот этот вытянуть жребий, позволено иеромонаху Зосимовой пустыни Алексею Соловьеву. Именно он, помолившись, вытянул жребий с именем митрополита Московского Тихона Белавина. И уже на праздник введения во храм, который мы по новому стилю празднуем 4 декабря, состоялась торжественная интронизация уже святейшего патриарха Тихона Белавина.
Патриаршество было восстановлено.
Восстановлено, да.
Спасибо, батюшка, но у нас совсем мало времени остается, наверное, даже нет смысла начинать разговор о других деяниях собора. Как я и предполагал, на несколько частей у нас распадается разговор. Наверное, через неделю продолжим, расскажем, что еще собор успел сделать, расскажем о личности святейшего патриарха Тихона, потому что тоже, конечно, не только великий святой, но и ключевая фигура историческая для русской церкви в 20 веке, да и, наверное, не только в 20 веке. Но на сегодня уже, увы, наше время подходит к концу, поэтому мне остается только напомнить, что программу «Мир православия» сегодня для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, как всегда, в субботу в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы. И тогда уже продолжим разговоры о Поместном соборе и о святителе Тихоне. Но на сегодня наше время истекает, поэтому до следующих встреч в эфире. Всего доброго!
Мир православия.